Итак, статья «Выход из треугольника Карпмана». Довольно пространная, но я ее буду озвучивать безо всяких комментариев со своей стороны, как есть. Все люди без исключения хотят жить лучше, чем живут сейчас. Даже те, у кого есть все, тоже видят вектор, в направлении которого хотят следовать. Потому что там развитие, без которого жить здесь, на Земле, скучно и бессмысленно. Дурная трата великого божественного шанса. Итак, эволюция страдания в наслаждение. И, казалось бы, чего проще? Смотри на тех, кто живет лучше тебя, учись у них, следуй хорошим примерам, и развитие, а соответственно эволюция, которая несет больше счастья, чем было вчера, обеспечена. Однако люди вместо этого вполне понятного плана действий почему-то предпочитают завидовать, ревновать и раздражаться, вместо того, чтобы учиться. Слава богу, не все. Есть те, кто уверенно продвигается по лестнице эволюции, и это ниже изложенная теория для них. Начальная ступень эволюции описана Карпманом, это его знаменитый треугольник. Жертва, преследователь, спасатель. Эта ступень, наверное, даже не нулевая, тем более не начальная, она скорее минус первая, то есть это отрицательная шкала по отношению к тому, куда нужно двигаться человеку. Итак, для начала минус первую ступень нужно описать так, как я ее сейчас вижу. Жертва. Основной посыл жертвы таков: жизнь непредсказуема и зла. Она все время делает со мной то, с чем я не могу справиться. Жизнь – это страдание. Эмоции жертвы – страх, обида, вина, стыд, зависть и ревность. В теле постоянное напряжение, которое трансформируется со временем в соматические заболевания. Жертву периодически засасывает депрессии, когда не хватает смелости пойти в событие, которое родит впечатление. Потому что впечатление, а вдруг оно случится плохое, заставит принять что-то, интегрировать в личность. А жертва к этому не готова. Ее мир жесткий и инертный, она не согласна подвинуться ни в какую сторону. В жертве застой и неподвижность, хотя внешне она может суетиться, как белка в колесе, и быть от этого все время занятой и уставшей. Но душа пришла сюда, в мир, развиваться, поэтому неподвижность – это не ее выбор. Душа страдает, поэтому в неподвижности жертвы, в ее депрессии не существует отдыха. Душа изнутри требует движения, жертва не позволяет ему осуществиться, и эта борьба лишает сил. «Как же я от этого всего устала», – вопиет жертва. Преследователь, контролер. Он находится в страхе, в раздражении, в гневе, он живет в прошлом, вспоминает прошлые беды и в будущем, предвосхищает, а на самом деле придумывает новые, в вечном желании подстелить соломки. Мир для него тоже юдоль страданий, так же, как и для жертвы, его основной посыл – как бы чего ни вышло. Гнев и страх рождаются от посягательства на границы, ведь мир не устает провоцировать. Но на этом уровне личность панически боится изменений, поскольку считает, что любое новшество не может быть к лучшему. В теле у контролера постоянное напряжение. Он носит на себе Эверест ответственности за себя и ближних. Страшно устает от этого и винит в своей усталости тех, кого контролирует. Еще и обижается, не ценит, мол, заботы. Контролер преследует жертву, строит ее, заставляя исполнять свои предписания и, конечно же, ради ее же блага. Жертва не ценит заботы, и это вечный источник конфликтов, как внутренних, так и внешних. Однако в минус первом треугольнике контролер – центр, где рождаются идеи и движение энергии. Как это происходит? Контролер чего-то пугается, новостей по телевизору, например, и начинает мотивировать жертву к активным действиям, чтобы завтра не пропасть. Жертва изо всех сил выполняет предписания, устает, страдает. Жалуется спасателю, и он ее утешает. «Как же я устал заботиться о вас всех», – вопиет контролер. Спасатель. Спасатель жалеет и спасает жертву, сочувствует контролеру. Контролер для спасателя тоже жертва, которая нуждается в понимании и признании заслуг. Фоновые чувства спасателя – жалость, обида, не оценили стараний по спасению, вина, не смог спасти, гнев на контролера, обида, что не оценили стараний. Спасатель жалеет жертву, потому что она маленькая, слабенькая и сама не справится. Контролер тоже бедняжка, на себе всех тащит. Нужно ему спину подставить. А кто же ее подставит, если не он, спасатель? Очередная акция спасения заканчивается ростом эго спасателя. «Без меня вы все погибнете». Он гордо подбоченивается и смотрит свысока на жертву, контролера и весь мир. Это момент его триумфа. одна из немногих положительных эмоций, которые присутствуют в минус первом треугольнике. Однако в теле все тоже напряжение. Как же мне вас жалко? Фоновая мысль и эмоция спасателя. Течение энергии неправильное. Контролер к жертве, спасатель к жертве и контролеру. А жертва ничего не отдает, у нее ничего нет. Нет круга энергии, и она из системы утекает. Спасатель далек от понимания, что даже трагические изменения всегда ведут к развитию. Их нужно принимать и идти навстречу, а не сопротивляться им. В минус первом треугольнике расслабление стремится к нулю. Как тут можно расслабиться, если жизнь такая опасная? Все время что-то происходит, выбивая почву из-под ног. На этой стадии люди начинают рано болеть, сдаваться внешним спасателям, врачам. Ругать их своим контролерам. Плохо лечат, система здравоохранения ни к черту. И своими жертвами жаловаться, как все плохо. В отношениях с близкими, в семье, например, такие люди обычно довольно жестко занимают одну из позиций. Например, муж – жертва, потому что приносит мало денег и чтобы заглушить вину пьет. Жена – контролер-преследователь, все время рассказывает ему, как он неправ. А когда он напьется ему плохо, жена может перекинуться в спасателя и лечить от алкоголизма или хотя бы пользовать утром рассолом. Муж тоже ходит по трем субличностям. В основном он жертва, но напившись, может начать гонять домашних. А потом спасать их, заглаживая свою вину сладостями и подарками. Или мать семейства, которая всегда была в контролере или спасателе, впадает в жертву, начиная болеть. Контролера-то никто не любил, а теперь, возможно, только на старости лет, когда болезням уже нет сил сопротивляться, есть, наконец, шанс получить любовь, вызывая жалость у окружающих близких. Ребенок, который был в жертве под контролем мамы, трансформируется в спасателя, ухаживает за заболевшей матерью и, наконец-то, чувствует себя хорошим. Треугольник Карпмана – это пространство манипуляций. Находясь в нем, люди хронически не умеют честно сказать, что же им действительно нужно. Почему так? Потому что они приучены жить для других и свято уверены, что другие взамен будут жить ради них. Добиваться своего собственного счастья вера не позволяет. Вера в родителей и воспитателей, ну не могут же они все сразу быть неправы. Могут. Родители и воспитатели в детстве – жесткие контролеры и преследователи. Как следствие, манипуляторы, одно без другого никогда не бывает. Они сами крутятся в этом треугольнике страданий. Они учат ребенка быть удобным, а не свободным. Свободный ребенок с точки зрения родителя-манипулятора – это кара небесная. Он все время вторгается в родительскую жизнь с целью все в ней поломать. Ну так им кажется. И кушать, и писать, и гулять, и общаться он всегда хочет в неудобное для родителей время. Оно всегда неудобное. Поэтому хороший ребенок для контролера – это тот, кто сидит в углу и не отсвечивает, не задает вопросов, ест, что дадут, хорошо учится, словом, не создает проблем. Когда происходит первое подавление? В тот замечательный период, когда ребенок гордо говорит «я сам», а мама или папа не дают ему реализоваться. Самому есть, например. Потому что он обляпается, испачкает одежду, а кому убирать? Маме, контролеру. А она не хочет быть жертвой, которая пашет одна на всех, и поэтому предпочитает контролировать. Когда ребенок подрастает, и подавлять его силой становится сложно, она начинает манипулировать. «Не делай так, у мамочки сердце болит». Ребенок жалеет маму и вместо реализации своих желаний начинает выступать в роли спасателя. Это, конечно, кажется лучше, чем позиция жертвы, и он начинает чувствовать свою силу и власть. «Ого, я какой, я могу сделать так, чтобы у мамы сердце болело или не болело, я крутой». Но он любит маму и, конечно же, скрипя своим собственным сердцем, выбирает быть хорошим и не огорчать мамочку. Идет время, он растет, и мама начинает предъявлять претензии. Почему ты такой не самостоятельный? А как и где он мог научиться самостоятельности, если все его идеи обрубались на корню? Конечно, родитель, контролер-преследователь этого не осознает. Он искренне уверен, что поступает всегда в интересах детей. Стелет соломки, предупреждает об опасностях, чтобы родное чадо не ранилось о мир и не набило себе шишек. Но ведь именно раны и шишки дают реальный опыт, который потом можно использовать. А мамины и папины нотации ничего не дают, кроме оскомины и желания поступить ровно наоборот. Все подростковые бунты из желания ребенка выйти из субличности жертвы. Даже если бунт будет жесток и кровав, с уходом из дома, с разрывом отношений, это все равно в сторону жизни, в сторону эволюции, а не в сторону деградации. Манипуляции минус первого треугольника нет смысла подробно описывать. Все низкопробное мыло телесериалов ровно об этом. О честности, искренности в этих пространствах можно только мечтать, потому что люди смертельно боятся показать как настоящие свои потребности, так и актуальные чувства. Об ответственности за свою жизнь тут нет и речи. В несчастьях и негативных эмоциях всегда виноват кто-то внешний. Задача – найти его и заклеймить позором. Тогда человек чувствует, что он не виноват, а значит, по-прежнему может считать себя хорошим. Важно понять, что основная задача в этих позициях – самоутверждение через заслуживание любви. Жертва – я ради вас. Спасатель – я ради вас. Контролер – я ради вас. И никто из них честно и напрямую ради себя. Все они заслуживают любовь друг у друга, самоутверждаясь на близких. Грусть ситуации в том, что любви они никогда не заслужат, потому что каждый зациклен на себе и не видит остальных. Юмор ситуации в том, что все это происходит не только во внешнем мире, но и во внутреннем. Каждый сам для себя является и контролером, и жертвой, и спасателем. И по принципу подобия эти фигуры отображаются во внешнем мире. Люди, энергии которых крутятся в минус первом треугольнике, а энергии там ничтожно мало, не имеют шанса выйти из него, пока не услышат своих настоящих желаний. Каковы они? Жертва хочет освободиться и делать то, что она хочет, а не то, что предписывает ей контролер. Контролер хочет расслабиться и пустить все на самотек и отдохнуть, наконец. Спасатель мечтает о том, что все как-то сами разберутся и в нем не будет нужды, и он тоже сможет расслабиться и подумать о себе. Но все это с точки зрения общественной морали – махровый эгоизм. Но с точки зрения конкретного индивидуума ведет к конкретному человеческому счастью, потому что счастье там, где реализация своих вполне осязаемых потребностей. Может показаться, что если жертва, контролер и спасатель вместо боев во внешнем мире начинают общаться внутрь себя, то это более конструктивный путь. Это когда обвиняются не внешние враги, а внутренний контролер начинает преследовать внутреннюю жертву. «Я сам во всем виноват, я никогда не могу принять верное решение, я безответственное ничтожество, я слабак, я неудачник». Ну, жертва может слабо посопротивляться, а потом впасть в депрессию, потому что сама понимает, что так оно и есть. А потом спасатель поднимает голову и говорит что-то вроде: «Другие еще хуже, а я с понедельника начну новую жизнь, буду делать зарядку, мыть за собой посуду, перестану опаздывать на работу и буду говорить комплименты жене или мужу. У меня все наладится». Новая жизнь длится пару дней или недель, но энергии не хватает на претворение в жизнь прекрасных решений. И скоро все скатывается в прежнее болото. Начинается новый цикл. Контролер преследует жертву: «Опять, как всегда, ты безвольный, безответственный, никчемный» и так далее. Это тот самый внутренний диалог, от которого так мотивируют нас избавляться все мастера медитации и прочих развивающих практик. Да, все проблемы внешней жизни всегда сначала решаются внутри. Это происходит с момента принятия решения изменить сценарий. Проблема человека, который крутится в минус первом треугольнике, в том, что у него не хватает сил, чтобы полезные и радикальные решения претворить в жизнь. Сила, ресурсы в минус первом треугольнике скудны, потому что он замкнут на себя и во внешний мир не стремится выходить. Мир-то опасен и страшен, а конкретная личность имеет весьма исчерпаемые запасы, которые быстро заканчиваются. Особенно во внутренних боях между жертвой, контролером и спасателем. Они же активно борются друг с другом, и неудивительно, что люди болеют, тело страдает от этих битв, теряя энергию и умирая преступно рано. Преступно в смысле, что задуманы мы, конечно же, на гораздо более долгий срок. Жить можем дольше и счастливее, если не впадем в треугольник страданий. Он-то и есть настоящий ад, и не где-то после смерти, а здесь сейчас. Если выбираем быть жертвами, или спасать, или контролировать. Треугольник Карпмана – это раненый ребенок. И неважно, сколько ему лет, 10 или 70, эти люди могут так никогда и не вырасти. Конечно, они всю жизнь мечутся в поисках выхода, но они редко его находят. Для того, чтобы это сделать, нужно взбунтоваться против своих устоявшихся паттернов поведения, позволить себе быть плохим для окружающих, бездушным и безжалостным эгоистом, который живет только для себя. Цитата из очень популярного обвинения контролера. Это новый способ жить для себя, а не для других, действительно может разрушить отношения с близкими. Создать кучу неприятностей на работе и в устоявшемся кругу друзей и знакомых. Это может разрушить всю привычную жизнь. Поэтому для того, чтобы совершить побег от нудной, но предсказуемой безопасности, требуется много мужества. Человек, которого по-настоящему достало его безрадостное существование, имеет шанс найти в себе силы. Через страх, через вину, через агрессию, сделав сверхусилие, он может перейти на новый уровень, потому что только там, по-настоящему, начинается его жизнь. Следующий треугольник, в котором уже гораздо меньше страданий и больше власти над миром, таков: герой, философ-пофигист, провокатор. Выйти в этот первый треугольник, плюс первый треугольник, можно только через полярность, когда все три первые субличности трансформируются в свои противоположности. Потому что мы помним, что минус первый треугольник на шкале в минусе. Переходя через ноль, минус меняет знак на противоположный. Как выглядит смена на другую полярность? Жертва трансформируется в героя, контролер в философа-пофигиста, а спасатель в провокатора, мотиватора. Это самое сложное на пути эволюции — резко перейти из минус первого треугольника в плюс первый, потому что сил мало, а инерция тянет назад. Это все равно, что на полном ходу, ведь жизнь же не останавливается, развернуть автомобиль в противоположную сторону. К тому же все окружение против изменения, оно будет цепляться за ноги и за руки и вызывать в человеке чувство вины, только бы не дать ему освободиться. Вся психотерапия посвящена именно этому процессу – вылечить раненого ребенка, который живет внутри личности из треугольника страданий. И это бывает иногда путь длиною во всю жизнь. Во внешнем мире переход на следующий уровень становится заметен по таким признакам. Человек больше не ведется на манипуляции, а актуализирует, высказывает и выполняет свои собственные желания. Отныне его не увлекают чужие цели, и он, даже если его пытаются в них завлекать активно и последовательно, с использованием кнопок вины, обиды, страха и жалости, каждый раз спрашивает себя: а мне это зачем нужно? Что я получу в результате? Чему я могу научиться, если я сделаю то, что предлагается? Если не находит своего выигрыша от реализации предлагаемой идеи, он в действие не ввязывается. Главная задача героя – изучение себя и окружающего мира. Эмоции, которые являются для него фоновыми – интерес, азарт, воодушевление, гордость, если подвиг удался. Огорчение, сожаление, если нет. Скука, если случается долгий простой. В чувство вины герой не впадает, а если это и происходит, то является показателем того, что он регрессировал на предыдущий уровень и превратился в жертву. Термин «герой» я здесь употребляю потому, что на самом деле развитие – деяние сложное и, да, действительно героическое. Все время нужно преодолевать свои вчерашние убеждения, отказываясь от них, чтобы пойти дальше. Подвиг может быть во внешнем мире и во внутреннем, не имеет значения. Масштаб его тоже не имеет значения, поэтому с первого взгляда не всегда можно определить, герой перед нами или нет. Но со второго становится понятно, и лакмусовая бумажка – это те эмоции, которые он фоново переживает, и то, зависает он в своих темах или продвигается. Отдых, осознание, принятие результата своих действий происходит, когда герой переходит в роль философа-пофигиста. Это полярность контролера из минус первого треугольника. Контролер предписывает, преследует, следит за выполнением. А философ-пофигист принимает все действия героя и все его результаты. Причем следует учитывать, что далеко не все подвиги героя в окружающем мире будут удачны. Он в своем неуемном воодушевлении ранит окружающий мир, и ранится о него сам, и иногда довольно болезненно, эмоционально и физически. Он может так начудить в азарте познания своих возможностей, что вся его привычная среда обитания вынуждена будет скрипеть и перестраиваться. Поэтому без философского и пофигистического отношения к своим результатам никак. Философ, пребывая в спокойствии, замедленности, наблюдении со стороны, уверен в том, что все, что с ним происходит, к лучшему. Не получили результат, зато получили опыт, который иногда важнее. Здесь трансформируется отношение к эго. Приходит понимание, что эго с его желаниями вкусно поесть, сладко поспать и жить так, чтобы вызывать зависть окружающих, должно преобразоваться на пути развития. И то, что этот путь тернистый и ухабист, это нормальное явление. Эго может сильно страдать в процессе, это тоже нормальное явление. Философ-пофигист принимает страдания своего эго, и это ему позволяет принимать себя. Даже если все окружающие говорят: «Фу, что ты натворил», его принятие согласуется с принципом: «Если я натворил, значит, мне это было нужно, и не ваше дело». Пофигизм может быть внутренним, незаметным, а может выставляться на показ и быть дополнительным источником гордости индивидуума. Это если в его герое много протестной подростковой энергии. И наличие демонстративности может многое сказать о его внутренней зрелости. Чем больше хочется спорить с миром ради самой энергии спора, тем человек менее зрел. Зрелый герой совершает свои подвиги не против кого-то, мамы, начальника, правительства и так далее, а потому что он сам так хочет. Его желания могут совпадать с желаниями общества, а могут идти наперекор. Другие для него тем меньше являются критерием, чем выше он стоит на лестнице эволюции. Функция философа в этой субличности – анализировать, делать выводы. Если герой совершает что-то и терпит неудачу, философ анализирует его действия, что хорошо, что плохо, что делать так, чтобы завтра было лучше. Если героя эта тема по-прежнему интересует, он может повторить свои действия с учетом сделанных выводов. А может и не повторять, если уже не интересно. Это зависит от степени его упрямства и от того, лежит ли очередное свершение на пути, который наметила его душа. Если нужный опыт извлечен и осмыслен, то можно идти дальше. Третья субличность, которая является в этом треугольнике центром идей, это провокатор, мотиватор. Он является полярностью спасателя. Если философ-пофигист видит картину в целом и как бы сверху, то провокатор постоянно находится в поисках вектора, словно ищет мишени в мире, наводит прицел, выбирая подходящий объект для самовыражения героя, и когда находит, обращает на нее пристальное внимание. Его еще можно назвать мотиватором, потому что он не только подзадоривает героя в стиле «слабо», но и показывает, какие замечательные перспективы откроются перед ним, если подвиг будет совершен, какими лаврами он сможет покрыть свою голову, какой почет его ждет. Провокатор не занимается анализом и учетом своих возможностей. Это дело философа и самого героя. Его задача – дать направление. Это самая непоседливая субличность из всех троих, потому что иногда не дает герою сосредоточиться на чем-то одном и довести задуманное до конца. В провокаторе много детского любопытства и азарта. Он очень подвижен и хаотичен. Его любимый вопрос – а что будет, если? В отличие от минус первого треугольника, где жертва почти не может сопротивляться контролеру, у героя много свободы. Он всегда может отказаться от предложения провокатора или повременить с ним. Если личность достаточно зрелая, то герой не бросается по первому зову. Он сначала отвечает на вопрос, а что будет если? И насколько может, моделирует будущую ситуацию, соображая, с какими трудностями ему придется столкнуться по ходу дела. Он тщательно готовится, и тогда его действия имеют больше шансов на успех. С каждым очередным опытом он продвигается выше по эволюционной лестнице. Провокатор все время находится в состоянии сканирования мира. Он ищет неизведанные доселе области и спрашивает, как это? Почему нас там еще не было? Там же может быть интересно. И это всегда про расширение, развитие и познание. Однако следует понимать, что развитие редко идет и шире вглубь одновременно. Поэтому данная стадия – это еще не взрослый. Это активный, здоровый подросток. Его задача – идти вширь, изучая себя, свои возможности, мир, в котором можно проявляться. Причем его акцент на себе. И на этой стадии это совершенно нормально. А внимание к миру, в том числе к окружающим людям, тут еще рано говорить, но его эмоции и общее состояние уже значительно изменилось по сравнению с минус первым треугольником в сторону реализованности и счастья. Большинство людей на планете Земля, увы, в минус первом треугольнике. Поэтому герои, провокаторы и пофигисты в дефиците. И как бы эгоистично они ни выглядели, это гораздо более здоровая энергия. Человек, который прочно утвердился в плюс первом треугольнике, никогда не останавливается, и его жизнь всегда будет интересна. В теле тут напряжение ритмично чередуется с расслаблением, и поскольку подавленных эмоций куда меньше, в идеале почти нет совсем, все сразу актуализируется, то нет необходимости болеть. Да, с телом бывают неприятности, но это скорее от неосторожного с ним обращения. Травмы, переохлаждение, перегрев, переутомление и прочие побочные эффекты подвигов. В плюс первом треугольнике можно проследить проявление в субличностях мужской и женской энергии. В отличие от минус первого, они не закреплены жестко за субличностями. В минус первом для сравнения дело обстоит так. Контролер, даже если это жена или мать, это мужская, действующая, ограничивающая, направляющая и карающая энергия. Жертва, подчинение, терпение, следование указаниям – это женское, даже если это муж или сын. Спасатель может выступать в двух ипостасях – мужской, если ради спасения совершаются активные действия, или женской, если спасатель жалеет и сочувствует, окружая своим вниманием, но ничего, кроме этого, не делая. Герой в плюс первом треугольнике, проявляясь как мужчина, совершает подвиги действия. Если я это сделаю, как изменится мир, как изменюсь я, что в результате моего действия я смогу еще себе позволить. А женская ипостась героя – это подвиг принятия. Если я окажусь в незнакомом пространстве, как я смогу там выжить, приспособиться, обустроиться? И самый главный вопрос, показывающий, насколько качественно прошел процесс. Смогу ли я быть счастливым в этих новых обстоятельствах? Если у индивида гармонично развиты обе субличности, анима, женская часть души, и анимус, мужская часть души, то он имеет шанс и дойти туда, куда стремится, и принять то, что будет происходить и в пути, и в результате. Философ-пофигист. У женской части души задача без вины, сожалений, обвинений себя принять последствия своих действий, в том числе изменение мира под воздействием свершений героя. Философ-пофигист. У женской части души задача без вины, сожалений и обвинений себя принять последствия своих действий, в том числе и изменение мира под воздействием свершений героя. А у мужской части проанализировать ошибки, сделать выводы и упаковать опыт так, чтобы его было удобно использовать дальше, чтобы он стал платформой для дальнейших изменений и роста. Мужская часть провокатора говорит «сделай», женская часть провокатора говорит «почувствуй», а слабо тебе это прочувствовать. Если развиты только мужские части личности, индивид будет вечно стремиться куда-то, азартно карабкаясь со ступеньки на ступеньку, не давая себе возможности привыкнуть и обустроиться, освоить завоеванное пространство. Это же как раз женская функция. Если актуализированы только женские части, он будет вести активную внутреннюю жизнь, внимательно вчувствуясь во все ее аспекты. Но видимого движения вперед не будет. Впрочем, для человека в плюс первом треугольнике такой путь вряд ли возможен. Это медитация, а энергии его не столь уравновешены, чтобы оставаться в неподвижности. Дали зовут его, мир расстилается перед ногами, его хочется пройти, прочесать своими ногами вдоль и поперек. Не до медитации. Почему герой – это противоположность жертве и первая ступень по лестнице эволюции? Тут полезно обратиться к истории и мифологии. Герои – это дети богов и смертных людей. Их путь и задача – свершение подвигов. Их главная цель – стать богами. И некоторых из них, по греческой мифологии, боги подняли на Олимп. Что это означает в современном прочтении? Человек рождается, и его задача стать богом. Для этого он сначала должен стать героем, то есть тем, кто откликается на вызовы судьбы. Ему, возможно, повезет, если он будет настойчив, смел и внимателен. То есть востребуют те качества, которые помогут ему быть безупречным настолько, чтобы достичь цели. Кто всегда достигает цели? Кто не ошибается и бьет без промаха? Он делает это как Бог, есть такая человеческая поговорка. Не ошибается, всегда достигает успеха, только Бог. То есть герой стремится стать Богом, стать подобным своим родителям, и не людям, а богам, то есть архетипам, то есть наилучшим образцам человека. Переходной стадией между жертвой и героем является стадия авантюриста. Он куда охотнее, чем жертва откликается на вызовы судьбы и имеет многие признаки героя. Смелость, отвагу, умение переживать лишения, делать выводы. Так что с героем его очень легко перепутать. Но между ними есть одна и существенная разница. Авантюрист рассчитывает на везение, а герой на себя. Поэтому победа для авантюриста это случай или результат хитрой аферы. Он любит трудиться поменьше, а получать побольше. Больше брать, чем давать. Он свято верит в удачу, которая неожиданно сваливается на голову и своей задачей считает поймать ее за хвост. Об адекватном обмене энергии он подозревает, но считает, что это для лохов. Или на более высоком уровне для расчетливых, честных и аккуратных, к коим себя не причисляет, хотя втайне уважает и завидует. Авантюрист пытается плавать в тех водах, где водится крупная рыба, рискуя быть съеденным ею. Но он прекрасно понимает, что основные ресурсы там, и ему при известной ловкости может перепасть солидный куш. К тому же у масштабных фигур всегда есть чему поучиться. Женщина-авантюристка – это куртизанка высокого полета, которая озаряет своих любовников, не заботясь о том, что она даст им взамен. Жизнь авантюристов полна приключений, они живут в своем мире и не пользуются уважением ни героев, ни тем более победителей. Жертвы тоже их не жалуют, но это больше от зависти. Но обаяние авантюристам не занимать. Именно спекулируя им на этой стадии, можно продержаться всю жизнь и даже стать прототипом литературного героя, как Остап Бендер, и даже войти в историю, как граф Калиостро. Но для внутреннего развития лучше быстро отказаться от философии удачи и бесплатного сыра и понять, что честный обмен энергии с окружающей средой никто не отменял. И в конечном итоге он куда более надежен. Люди, живущие в следующем треугольнике, это зрелые взрослые. Это те, кто имеет 90% ресурсов, хотя в мире таких людей не больше 10%. Это плюс второй треугольник. Победитель, созерцатель, стратег. Герой из плюс первого треугольника трансформируется в победителя, философ-пофигист в созерцателя, а провокатор в стратега. Базовые эмоции победителя – это вдохновение и энтузиазм. Базовая эмоция созерцателя – благость и покой. Только на этом этапе человек может медитировать, окончательно освобождаясь от внутреннего диалога. Никаких дополнительных усилий для этого не нужно. Он прекращается сам собой, потому что на этой стадии развития уже не о чем беспокоиться. В мире победителей порядок, в нем можно ничего не улучшать, все и так хорошо. Но энергии тут очень много, и она не стоит на месте долго. Созерцатель рождает идею, именно в созерцателя центр идеи в этом последнем треугольнике, и отправляет ее стратегу. Стратег испытывает радость от того, что есть такое замечательное развлечение, обдумать интересный проект, довольство собой, когда придумает. Радость, удовлетворение, вдохновение – это его базовые эмоции. В плюс втором треугольнике человек творит от щедрости, и тут нет места нехватки, экономии и следующего из них страха. В той среде, где обитают победители, мир прекрасен, но не остановлен, он развивается, и задача победителя – быть активным развивающим фактором. У победителя обычно несколько направлений реализации. Талантливый человек талантлив во всем, это про него. Но так происходит не потому, что победитель не хочет складывать яйца в одну корзину. Это философия героя с остатками страха контролера из минус первого треугольника. В мирах победителей яиц достаточно и всегда будет достаточно. Они растут на деревьях, они валяются под ногами в райском саду. Желание творить и желание играть. Это выпистыванное и взлелеенное желание ребенка, который пришел в мир, чтобы стать богом для своего мира. Ему нет нужды критиковать и осуждать себя. Он уже изучил себя и окружающее пространство. Он знает его, как ребенок знает набор своих кубиков. Он придумывает, что из них построить, и создает новые структуры из энтузиазма. Что тут еще можно сделать? И он радуется в процессе и восхищается результатами. Мужская ипостась победителя – это действие и создание нового. Женская ипостась – то же самое, но во внутреннем мире. Победитель женского типа, не обязательно женского пола – это волшебник, это маг. Ему не нужно действовать во внешнем мире, он создает новое во внутреннем, и оно материализуется. Как и почему? Об этом много написано, но понять это можно только на практике и только на уровне победителей. Для них формула для того, чтобы что-то получить, мне достаточно захотеть, ничуть не волшебная, она вполне бытовая, они так живут. Победитель наслаждается процессом творчества как внутренним, так и внешним. Наслаждение жизнью, движением энергии, тем замечательным фактом, что человек является по-настоящему центром и творцом своего мира, основной пафос этого уровня. Кстати, победитель – это вовсе не обязательно олигарх. Он может быть в быту достаточно скромен. Дело вовсе не в количестве ресурсов, а в истинном понимании, что их всегда достаточно. Если же что-то нужно, оно материализуется. Нужные цепочки событий выстраиваются, нужные люди сами возникают и предлагают помощь. Со стороны это выглядит мистически. Внутри своей жизни победители относятся к этому как к явлению нормальному и обычному. Созерцатель, женская субличность, она принимает мир, оплодотворяется им и рождает идеи. Стратег, мужская субличность, он направляет, разрабатывает план, указывает, где взять необходимые ресурсы. На этом уровне напряжение дозируется и регулируется инстинктивно. Нет необходимости болеть, если конкретный индивид соответствует архетипу полностью, то есть нет неотработанных тем из прошлого. В реальности так, конечно, далеко не всегда бывает. Удачливый и реализованный человек в творчестве или в бизнесе может провисать в отношениях или наоборот. Например, победитель может влюбиться в неподходящую женщину. Если с отношениями у него не все в балансе, то инстинкт его подведет. Эта женщина будет жертвой. Он может начать ее спасать и воспитывать, стремясь подтянуть до своего уровня, и автоматически провалится в минус первый треугольник, где вчерашняя жертва начинает его строить, активно требует дальнейших знаков внимания к себе. Если он это принимает, потому что любовь, то сам превращается в жертву, а вчерашняя жертва в преследователя контролера. Это то, что в народе называется сесть на голову и ножки свесить. Другой пример из жизни победителя, который не отработал свое голодное детство. Получив доступ к огромным ресурсам, став, например, президентом страны, он начинает грести под себя, и подавленный страх не дает ему остановиться в этом процессе и начать работать на благо общества. Такой сюжет, конечно, кончается печально. Рано или поздно пирамида, под которую копаются с одного края, обрушивается. И победитель становится жертвой, вынужденной позорно бежать из страны, а народ, который был в позиции жертвы, становится преследователем. Самый главный вопрос, чем герой отличается от победителя? Как можно перейти на следующий, такой вожделенный для многих уровень? Герой занят собой, своими приключениями, своими реакциями. Мир для него – это турник, на котором он изучает свои возможности и накачивает слабые функции. Герой зациклен на себе, хотя внешне может выглядеть как доброжелательный и любвеобильный, но он кокон, из которого готово будет выйти реализованное существо, когда будет готово к этому. Готовиться, конечно, он может всю жизнь, в итоге так и не родиться, А может родиться и принести миру новую теорию, объясняющую, как тут все устроено, или новый способ коммуникации, или хорошо работающую систему энергодобычи, или что-то еще. Что это такое реализованное существо? Это сущность, которая творит, создает мир. И основное отличие победителя от героя – творение, изменение мира. Не из желания спасти, не из желания похвастаться, не из желания обогатиться, развлечься, развлечь других и получить их внимание, а из желания творить. То есть сделать то, что до него не делали. Это качество Бога, проявленное в человеке. Сделать, чтобы сделать. Обратная связь от людей не особо интересна. Можно ее давать, а можно промолчать. Победитель делает нечто для того, чтобы материализовать свою энергию, а не для того, чтобы восхитились окружающие. Восхищение, одобрение, обратная связь нужны герою. Победитель же и сам знает, что то, что он сделал, хорошо. Потому что плохо он сделать не может. Его женская субличность пребывает в тотальном принятии. Хорошо все, что происходит. Критика других людей не может ее поколебать. На уровне победителя женская и мужская субличности, анима и анимус, находятся в сакральном браке. Внутренняя женщина опирается на действия мужчины, восхищается ими. Внутренний мужчина питается восхищением внутренней женщины. И даже если весь мир против, он сам себя тотально одобряет и может искренне не замечать осуждения окружающих. В отличие от героя и философа-пофигиста, в котором есть большая доля демонстративности. Вы меня не любите? Ну, типа, мне пофиг. Победитель в этом смысле замкнут сам на себя и настолько автономен, что в состоянии сам себя поддерживать. Конечно, по принципу подобия к победителям притягиваются те мужчины и женщины во внешнем мире, которые отображают их анимус или аниму. Поэтому отношения в плюс втором треугольнике куда более счастливые, чем у других. Вовсе не потому, что они покупают любовь, как это кажется тем, кто смотрит снизу, из жертвы или даже из героя. Их личное зеркало отражает то, что есть – счастье в принятии и реализованности. Женщина в состоянии победителя может претендовать на любого мужчину. Победитель увидит в ней свою, а герой будет польщен. Жертва тогда вообще в обморок упадет от счастья. Мужчина в состоянии победителя тоже может подойти к каждой женщине этого мира, ему сложно отказать. Инстинкт в этой фазе так развит, что он никогда не станет приближаться к тому, с кем будет плохо. Поэтому каждый выстрел в цель. И тут не про охоту, не про трофеи. Победитель и победительница – это король и королева, в государстве которых все в порядке. Народ благоденствует, экономика процветает, а для героев всегда есть место подвигу. Если у них все темы отработаны, то они оба не съезжают вниз со своего личного Олимпа. Победитель-герой – пара менее стойкая. Победитель всегда будет взирать на героя с некой оценкой. Герой будет совершать подвиги, потому что это его этап, его нужно закончить в честь своей любимой половины. Но подвиг на то и подвиг, что он может закончиться провалом. И герой полетит с Олимпа кубарем. Или победитель сделает шаг вниз и начнет проходить свой женский путь героя, принимая неудачу своего избранника. Победитель и жертва – пара нежизнеспособная. Если победитель – мужчина, а жертва – женщина, то это архетип рабыни, которую взяли в хоромы за красоту. Ее задача – проходить женский путь героя, принимая в своем победителе все, в том числе его измены, грубость, агрессию и прочие течения его эмоциональных состояний. Если она в какой-то момент поймает звезду, почувствуя свою власть, то может начать строить своего мужчину и делать ему печальное лицо или открытые скандалы, сигнализируя, что ей не хватает внимания, норковые шубы, поездки на курорт, секса, гарантии и так далее. Он может потерпеть какое-то время, пока его чувства не остынут, а потом пара распадется. Сценарий, излюбленный сериалами, не сработает, увы. Два близлежащих уровня еще могут договориться, а вот через уровень прыгнуть тяжело. Почти невозможно. Слишком хорошую карму жертве нужно иметь или слишком плохую победителю, чтобы уравняться и продолжать быть счастливыми. Кстати, имейте в виду, что в наших земных условиях уравнение происходит чаще всего за счет более сильного. То есть он становится менее сильным, а не наоборот. Гравитация в духовных процессах тоже действует. Поэтому скатиться легче, чем подняться. Второй вопрос, что более сильный в паре, победитель или герой, все равно рано или поздно опомнятся и извлекут уроки из своих падений куда скорее, чем это сделает их партнер-жертва. Интересно с этой точки зрения проанализировать сказку о Золушке. Она так привлекательна для жертв, потому что они видят в ней надежду для себя. Из служанки в принцессу. Круто. Но на самом деле сказку они понимают неправильно, ведь Золушка вовсе не была жертвой. Она проходила свой женский вариант пути героя, выполняя все повеления мачехи, ответственно и, главное, безропотно. Мачеха была для нее не преследователем-контролером, а провокатором, мотивирующим учиться и приобретать новые качества. Когда путь был завершен, Золушка прошла испытания, набрала необходимый опыт, появились помощники, фея крестная, которые помогли ей перейти на уровень победителя и стать принцессой. Фея тоже выступила провокатором, предложив ей нарушить установленный мачехой порядок. И Золушка согласилась пойти на риск. Мужской героизм, поступок. Если бы Золушка действительно была жертвой, то вместо того, чтобы быстро и качественно выполнять задания, она тратила бы огромное количество сил на сопротивление, недовольство и жалобы, и к ней на помощь пришел бы спасатель, например, та же фея или сам принц. А спасатель всегда требует награду и трансформируется в контролера. Фея могла заставить Золушку отслужить ей из благодарности и превратилась бы в ту же мачеху, а принц посадил бы ее в золотую клетку. И это была бы уже совсем другая сказка. Женщина-победитель и мужчина-жертва – все то же самое, но в обществе к этому относятся менее толерантно, и мужчину называют альфонсом. Если же мужчина-герой, который добивается любви своей дамы, победителя, то это рыцарь, который совершает подвиги. И это уже совсем другое дело. Этот архетип обществом одобряется, и правильно. Он даже может стать победителем на фоне своих свершений и в лучах ее любви. Такие случаи известны. В парных отношениях закон неумолим. В минус первом треугольнике – страдания. В двух верхних – разное, но счастье. Если в паре появляется персонаж из нижнего треугольника, это путь конфликта. Ясно, что конфликт нужен персонажам пьесы. Это их путь героя. Если победитель встречает рабыню и влюбляется в нее, она начнет вредничать. Почему ты не выбил ковер? Почему ты задержался на работе? У него возникает большое искушение или начать это принимать. Женский путь героя, или избавиться от нее, как от надоедливой мухи. И это каждый раз решение и вполне конкретный вектор развития. И готовых ответов тут нет, потому что все мы разные, и нужно нам разное. И следует помнить, что победитель тоже может иметь свои недоделки, уроки, которые он не прошел в свое время как герой. И в этом месте жизнь всегда будет его провоцировать, пока он не отработает блок, мешающий течению энергии. Межличностные отношения между партнерами, когда они из разных треугольников, строятся по тем же законам, что и любовно-личные. Чтобы партнерам, друзьям, сотрудникам было комфортно друг с другом, они должны совпадать по принципу подобия комплементарности энергии. Кто комплементарен жертве? Другая жертва. Спасатель или даже контролер. Им всегда найдется о чем поговорить, они отлично поймут друг друга. Каждый раз это будет другой диалог с точки зрения эмоциональной окраски, но они будут говорить на одном языке. А вот герою жертве будет уже сложнее. Представьте, например, жертва: «Все плохо, у меня такая тяжелая жизнь». Герой: «Все можно изменить, нужно только взять себя в руки и перестать ныть и жаловаться». Герой говорит о том, что сам делает, и у него это срабатывает. Он искренне делится, но жертва может увидеть в нем энергию контролера. И тогда обидится и прекратит диалог. Если же он продолжится, то можно услышать, например, такие реплики. Герой, продолжая: «Иди в спортзал, прибавится энергии, лучше себя почувствуешь». А жертва: «О чем ты? У меня даже денег нет на необходимое. Какой там спортзал?» Ну, дальше герой может спасть в спасателя, предложить одолжить денег хотя бы на первый месяц занятий. Это никудышный вариант, потому что жертва денег не отдаст. Да и сомнительно, что употребит по назначению. А если долг и будет отдан, то без особой благодарности, на что всегда рассчитывает спасатель. Все это вряд ли укрепит их дружеские отношения. Герой может, оставаясь в своем треугольнике, включить философ-пофигиста и сказать что-то типа: «Ну да, тяжело, но нужно все же как-то выкарабкиваться». Верно? В этом случае он даст возможность жертве самой решать, что ей делать. И относиться к своему другу как к взрослому, с уважением и верой в его силы. Однако со стороны это может выглядеть как равнодушие. Есть еще одна субличность, которую может использовать герой для общения с жертвой. Это провокатор. Что может ответить провокатор в ответ на жалобы жертвы? Ну, например, что-то типа: «Да, старик, у тебя такая жизнь, я другого выхода не вижу, только вешаться». И иронично поведает, где взять хорошую прочную веревку, которая не подведет в ответственную минуту. И это, конечно, может сильно ранить жертву, но, как ни странно, это почти единственный способ увести человека из треугольника Карпмана. Провокатор грубо, но честно доносит до собеседника: «Ты или сдохни, или жизнь поменяй». Жертве тяжело, почти невыносимо общаться с героем, если тот не впадает в спасателя. А герою неинтересно с жертвой. Он тяготится общением, где рассказывать о своих успехах, только еще больше расстраивает жертву, и она уж явно за друга не порадуется. А выслушивать ее жалобы скучно и бессмысленно. Из человеколюбия герой может продолжать это общение, особенно если это многолетняя дружба, но успех и польза для обоих будет лишь в том случае, когда жертва добровольно признает героя своего учителя и, пользуясь его советами, начнет в своем темпе выкарабкиваться в сторону светлого будущего. Также дело обстоит и с победителями, и героями. Или герой учится у победителя и считает честью для себя это общение, или оно обречено, даже если победитель и герой когда-то сидели за одной партой. Можно ли родиться победителем? Нет, нельзя. Даже если человек родился в семье победителей, он все равно должен пройти свой путь героя. Попытка сразу прыгнуть на трон – это все равно, что будучи трехлетним ребенком проснуться в возрасте 20 лет. Невозможно. Слишком многому нужно научиться. И разрыв тут огромен. За человека и его работу никто не сделает, кроме него. Однако в семье победителей у ребенка много шансов тоже стать победителем, потому что родители не станут подавлять его энергию и инициативу. У них хватит ресурсов, интеллектуальных и физических, чтобы давать ему задачи, которые быстро поднимут его на более высокий уровень. Они также не будут претендовать на его лояльность семейным ценностям. Они в этом не нуждаются. Они высоко ценят свободу, поэтому готовы предоставлять ее другим. Можно ли не становиться жертвой? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно описать еще так называемый нулевой треугольник. Нулевой уровень встречается у маленьких детей и очень небольшого количества взрослых, которые и в жертву не впали, и в героя не отважились пойти. И выглядит он так. Импульс, деятельность, оценка. На этом уровне эго еще не сформировалось, поэтому названия сформулированы как качество, а не как личности. То есть не роль, а действие. Энергия идет от импульса к действию, а оценка результатов только формируется, поскольку формируется мышление. В нежном детском возрасте до 3 лет дитя живет в первозданном раю, еще не умеет делить мир на хорошо и плохо. Любое побуждение, не проходя цензуры, тут же притворяется в действие. Эмоции текут свободно, в теле подавленной энергии нет. Долго раздумывать над результатами своих действий особо некогда, да и нечем, понятийный аппарат еще не сформирован. Поэтому ребенок легко меняет направление движения и действия. От бабочки к кубику, к машинке, к маме, к яблоку и так далее. Если он падает, колется, обжигается и получает прочие оплеухи от окружающей среды, то его оценка это запоминает и ставит галочку на опасном месте, чтобы пометить, куда лезть в дальнейшем не стоит. И так происходит первоначальный набор опыта, первичное изучение жизни. По некоторым данным, человек в этот период получает 90% всех знаний о мире, в котором ему предстоит жить. Родители, воспитатели в этот период обеспечивают ребенку условия для выживания и роста, в идеале. Их задача не брать на себя роль оценки, что делает невозможным для ребенка получение своего собственного опыта. Если они принимают решение за него и директивно об этом сообщают, типа «не лезь, упадешь», «не пей, горлышко простудишь», «жуй хорошо, а то подавишься» и так далее, то они формируют у него страх перед жизнью, который приводит впоследствии к тому, что нулевой уровень идет не в плюс, а в минус, и формирует роль контролера. Пресечение свободной деятельности ребенка в этот период и дальше, после 3 лет, когда он начинает осваивать более сложные действия, подражая взрослым, формирует жертву. Если же воспитание правильное, то ребенок, как самоорганизующаяся система, будет сам вести себя от одного опыта к другому. Человек идет в плюс и начинает свой путь героя, постепенно сам усложняя задачи, с которыми приходится иметь дело. И у него есть все шансы к возрасту своего расцвета, 30-40 лет, полностью свой потенциал раскрыть. Минус первый треугольник, треугольник Карпмана, это как вирус, который передается из поколения в поколение, когда вчерашние дети, воспитывая своих детей, повторяют те же ошибки, ограничивают, контролируют, манипулируют и так далее. Что с интуицией? С интуицией в треугольнике Карпмана на минус первом уровне совсем плохо. Человек принимает за прозрение голоса своих внутренних страхов, то есть контролеров, преследователей, спасателей. Интуиция тут скорее конструирование негативных ситуаций, нагнетание страхов или подстилание соломки. Цель человека на этом уровне – выживание, а значит тотальная оборона. Он истерически цепляется за свои границы. Его интуиция служит этому. На уровне героев с этим уже получше. Сигналы тем точнее, чем лучше проработаны субличности треугольника. В каждой из них интуиция выполняет свою роль, давая возможность идти к цели наилучшим образом. Кстати, в случае героя наилучший – это не обязательно самый комфортный, даже скорее наоборот. Лучше тот, где больше опыта, и значит комфортным он точно не будет. Ведь цель героя – познание себя и мира. У победителя с интуицией все отлично. Он точно знает, что и когда делать, верит в себя и ошибается редко. И его печенкой чувствую не подводит. Стратегическая цель здесь творчество, которое происходит не из желания облегчить себе жизнь, а из избытка энергии. Фирма в минус первом треугольнике, жесткий начальник, контролер, преследователь, подчиненные жертвы, правком спасатель. Работает фирма или организация плохо, ресурсов мало, когда начальник, контролер исчезает из виду, подчиненные прекращают работать или работают некачественно, без огонька. Фирма в первом треугольнике, герои во главе, герои – начальники отделов, жесткая конкуренция внутри и снаружи, жертвы работают на самых низших постах. И пока не выйдут в плюс первый треугольник, не имеют никакого шанса продвинуться. Фирма в плюс втором треугольнике, победитель, владелец фирмы, персонажи из предыдущего треугольника на ключевых постах, например, герой, начальник производства, провокатор, креативный директор, философы почти без примеси пофигистов, аналитики, отдел кадров, бухгалтерия. Жертв и контролеров победитель тоже может использовать. Контролеры, например, охрана и безопасность. А жертвы, как всегда, на самой грязной и низкооплачиваемой работе. Для диагностики стоит просканировать свое близкое окружение. Кто там? Работа, семья, друзья. Если жертвы, контролеры и спасатели, вам, наверное, не очень счастливо живется. И пора что-то делать со своей жизнью. Даже если вам кажется, что вы на голову выше, окружение всегда отражает именно вас и никого другого. Если герои, пофигисты и провокаторы вам интересны и сложно, ваша жизнь полна испытаний и драйва, а победители таких статей не читают, у них и так все зашибись. И, наконец, последний уровень, о котором нельзя не сказать. Это мудрец, просветленный. На этом уровне уже нет субличности с разделением функций, потому что нет целей существования. Само по себе существование – цель. Мудрец сливается с миром, чувствуя его совершенство, потому что на этом уровне уже нет понятия «хорошо» и «плохо», соответственно, нет стремления продвигаться от одного к другому. Он, может быть, конечно, занят какой-то внешней деятельностью, и со стороны героем он будет казаться героем, а жертвам – жертвой. На самом деле, внутри его сознания полнейший штиль и благость. От его присутствия всем хорошо, он влияет на состояние мира, в котором живет, и других людей, оказавшихся рядом. Мудрецы просветленные – их, к сожалению, мало, становятся известны, даже если ничего для этого не делают. Свет, который они распространяют, привлекает других людей, и они тянутся погреться и получить благодать, просто побыв рядом. Этот человек, реализованный полностью, принявший и проявивший свою божественную суть. Мудрец может менять мир, не пошевелив и пальцем, только изменением своего внутреннего состояния. Но он чаще всего не вмешивается в ход событий, потому что видит совершенство мира, которое не видят другие. Спешить туда не стоит, да и не получится. Это состояние приходит само, как естественный этап. Или не приходит никогда. Есть версия, что все там будем, не в этой жизни, так в следующей, но у каждого из нас свои темпы. Итак, направление движения на разных этапах. Треугольник Карпмана – движение в сторону наименьшего из зол, от плохого к менее плохому. Нулевой уровень – движение хаотично, еще безоценочно. Цель неосознанна, но она есть – набор опыта. Треугольник героя – движение от плохого к хорошему. Треугольник победителя – движение от хорошего к лучшему. Мудрец – нет нужды двигаться, есть состояние блаженного покоя. Индивид приходит к нулевому, безоценочному уровню, но осознанно. Удачного вам подъема по лестнице эволюции!